В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. Про что поведомил подчас спотканья мой сын, лист мати осудженного? Ти варто робить экскурсию в белорусские турмы? А пытание минаков на городских улицах? Чем больше добрых книг, тем меньше саджает. Размова с Владимиром Некляевым. Якого покарания заслуговывает забойцы? У Менску проходит судовый процесс над обвинаваченными у выбуху метро 11 красавіка. Что такое намазать лоб зеленкой або смяротное покарание по-белоруску? Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Мать осудженного Мазырской поправчей колонии Надея некий день тому вернулась с первого протяглого споткания с сыном и полечила, что не может не написать до нас у программу про то, что расповел ее сын.
Мой сын вельми просил написать, что робят супрацовники поправчей колонии номер 20 с теми, кто дозволяет себе быть незадоволенным иснующим парадком. Таких осужденных с разных надуманных причин смещают у ШИЗА и ПКТ. Они становятся ворогами администрации. Супрать их выкрестовываются здеки самого разного кшталту, как физичного, так и психологичного. Нередко осужденных доводят до суициду. У колонії номер 20, як і у інших колоніях, існує такий ритуал, як хрезьбіни. Його начальство проводить для усіх незадоволених перед накеруванням у штрафний ізолятор. Падчас хрезьбінів, яких тільки матних образов ди погрозов не пачує зняволіни. Так, начальник колонії вельми легко може назвати вязня пеонем. Гэта одна з самых тяжких образов у кримінальним світі. Пообяцать, що здійснить зім половий акт у самой пачварной формі. Після такого приніження осудженого накеровують у ШИЗА, де з його будуть далі здекуватися ди збивати його інші супрацовники колонії. Нікому нема ніякої справи до того, що відбувається у поправчій колонії номер 20. Як каже адміністрація колонії, не скарцеся, хто вам поверить. Для справедливості треба додати, що є серед осуджених колонії ті, для кого створені саправди райські умови утримання. Це ті осуджені, чиї свояки виділяють гроші або будовничі матеріали на ремонти у різних кабінетах і помешканнях колонії. Так само осуджені, у яких з тих чи інших причин, так би мовити, зацікавлені супрацовники поправчої колонії. Таких зняволених називають дойними коровами. Вони живуть у невеликих помешканнях, де не 40-60 чоловік, а, наприклад, 5-10. Гэты контингент не ходить на зарадки ды шыхтаванні, не ходить у нарады, зато і регулярно отримлює заахвочванні у вигляді додаткових спатканняў, посылок, бандероляў, телефонаванняў паза усялякімі графікамі ды чергамі. Яшчэ заахвочуюцца і тыя, хто даносіць міліцыянтам на сваіх сукамернікаў. Пасля расказаў сына пачынаеш разумець, што асноўная маса супрацоўнікаў паправчай калюніі нумар 20 такія ж злачынцы, як і нашы дзеці, толькі знаходзяцца яны, на жаль, па гэты бок сцяны і маюць уладу здзекавацца з нашых дзяцей.
Так напісала Надзея маці асуджанага Мазырскай калюніі. Ці хотели б вы трапить на экскурсию белорусскую турму? Такое опытание на городских улицах провел наш могилевский корреспондент.
В наших тюрьмах это зрелище будет не из легких. Нет смысла в этом. Я бы не пошла. Чисто интуитивно я могу предполагать, что там вообще происходит, особенно после последней публикации в свободной прессе.
Было бы интересно. Посмотрите, как они там живут.
А я был от лагеря, от школы МЧС. Для несовершеннолетних. Страшно. Я бы не хотел точно туда попадать.
Нет, я считаю, не стоит. А что-то можно почерпнуть. Чему-то можно научиться. Я и в оккупацию оставалась одна. И в детском детдоме была. Мы тут жили, условия тюрьмы были приближены.
Было бы неплохо. Желающие бы нашли, а можно даже было в целях учебной программы посещать. Глядишь, кто-то подумал, стоит ли, там же не сахар, конечно. С удовольствием бы сходил бы. Когда сам побываешь вот в этой шкуре, совсем по-другому видится.
Зачем обычным людям в тюрьме бывать? Я бы не хотела там оказаться вообще. И тем более без экскурсии.
экскурсии, не хотела бы я там оказаться.
Я бы сходила на экскурсию, посмотрела бы, как они живут. А вдруг бы предложили бы, чтобы условия какие-нибудь лучше. Мы же не знаем, как они живут, чем они питаются. А по рассказам это мифы какие-нибудь придумают. Так что интересно.
Да, ну, чтобы видели, что это такое. Чтобы задумывались, что не надо такого делать. Ну, сходил бы, посмотрел бы, насколько там суровые законы.
Конечно, интересно людям посмотреть. Ну, чтобы не повторяли ошибки, чтобы они понимали ситуацию. А там можно поговорить с людьми? Люди поговорили, но всякого. Не зарекайся от сумы и тюрьмы.
Нет, конечно, потому что я там был уже. На курсе школьникам, да, интересно было посмотреть. Какая там жизнь, в которой же выходят, назад идут.
Это надо делать в юношеском, подростковом возрасте, когда у людей есть выбор, что им выбрать на будущее. Посмотрят, как не надо жить. В молодости мечтают о хорошей жизни, ну никак не о тюрьме. А сама бы не пошла. Мне хватает тюрьмы в нашей жизни.
У ефіра «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. І яшчэ пару допісаў, у якіх нашы слухачы ды наведнікі сайту абмяркоўваюць тэму суду над двума абвінавачанымі ў выбуху ў менскім метро 11 красавіка – токарам Дмітрыем Канаваловым і электрыкам Уладам Кавалёвым. Гэты, як яго называюць журналісты, самы гучны за апошнія гады судовы працэс у краіне распачаўся ў чацвер 15 верасня ў Менску. Нагадаем, што ў выніку тэракту загінулі 15 чалавек, больш за 200 опынуліся ў шпіталях. Аўтары допісаў лічаць, што супраць тэрарыстаў павінна быць ужытае смяротнае пакаранне пры ўмове, калі яны насамрэч вінаватыя. Макс піша.
Ніхто не пераканае мяне, што забойцы заслугоўваюць на іншы лёс, чым смяротнае пакаранне. Аднак мянтоў катаў таксама трэба судзіць, як самых цяжкіх сексуальных вычварэнцаў. Няма нідзе ў нас закону, які б дазваляў здзекавацца з людзей. Сустракаў у сваім жыцці аднаго смяротніка. Ён адседзеў у камеры смяротнікаў больш як год. Дык ён расказваў, што мянты так і казалі яму: «Усё роўна здохнеш, дык мы хоць на жывой грушы паатрынуемся». Білі яго смяротным боем. Ад гэтых пабояў у яго ў 30 гадоў ўжо два інсульты здарыліся. А колькі чаго выскачыць яшчэ, яму яшчэ і 40 гадоў няма.
А вось допіс Александра.
Ісціна суть не цікавіць, толькі вынік. А таму лёс галоўных падазраваных хлопцаў Канавалава і Кавалёва вядомы загадзя. Памажуць лоб зялёнкаю. Ведаючы суддзю Федарцова, які старшынюе на працэсе, магу меркаваць, што прысуд не будзе справядлівы.
Пра тое, што значыць мазаць лоб зялёнкай, таксама пра тое, як здзяйсняецца смяротнае пакаранне пры канцы праграмы.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. У 1996 годзе, незадоўга да сваёй смерці, Іосіф Бродскі, нобелеўскі лаўрэат па літаратуры і колішні вязень савецкага гулагу, напісаў у сваім эсэ «Пісьменнік у турме» аб тым, што ў 20-м стагоддзі зняволівалі пісьменнікаў амаль паўсямесна. Вы наўрад ці зможаце назваць мову, не кажучы ўжо аб краіне, хіба што Нарвегія, чыіх пісьменнікаў зусім не закранула гэтая тэндэнцыя. У некаторых мовах і краінах з гэтым справы, канешне, лепшыя, у іншых горшыя. Расія перазышла ўсіх, адзначаў Бродскі. Што тычыцца беларускай літаратуры, то толькі за адзін дзень, канца кастрычніка 1937-га, у менскай амерыканцы, тады турме НКВД, расстрэлялі гонар беларускай літаратуры Алеся Дудара, Міхася Чарота, Платона Галавача, Міхася Зарэцкага, Янку Нёманскага. У спісе таксама іншыя літаратары. Беларускіх творцаў кідаюць у турмы і ў 21-м стагоддзі. Сярод нядаўніх вязняў амерыканкі паэт Уладзімір Некляеў. Сёння ён госць нашай праграмы, з ім гутарыць Сергей Астраўцоў.
Турма – гэта ўвесь час думкі пра свабоду і пра яе, турму таксама. Ці параўноўвалі вы, седзячы ў амерыканцы, свой лёс з лёсам славутых рэпрэсаваных Сталінам беларусаў, а таксама з лёсам пісьменнікаў у іншых краінах, за вызваленне якіх змагаўся міжнародны пэн-клуб, беларускую філію якога раней узначалівалі вы самі? Звяртаюся я да Владзіміра Някляева.
Конечно, когда ты сядешь в обмежеванные просторы, ты начинаешь осенсовывать, чему ты тут опынулся, что ты такое зарабил, никого не забивши, ничего не укравши, как себе кинули у камеру. И починаешь згадывать, а с кем такое еще некогда здаралося. И вспоминаешь, что ты далеко не один. Мне не треба было ходить за моря океаны. Вся белорусская литература прошла праз вязницу комитета держбезпеки, тады это НКВД, ну, короче, и праз эту самую службу. И я частяком думал про то, что вот, максимум, тут, в этой камере, на этих нарах, на верхних, и на нижних, мог, скажем, ну, черный лежать и слухать уважливо-уважливо все шолохи турмы, особливо ночные, бо у ночи у турмы все напруживается. Турма и так на кожном кроку не шаканка, и поведут тебе на допыт, и поведут тебя катовать, и что. Вот не ведаешь, что в наступный момент с тобой станется. Тому у ночи думки как раз были про тех, кто это прошел, и про то, как они здолели это пройти.
Пісьменнік часцей апынаецца за кратамі, калі прымае нейкі бок у палітычнай спрэчцы, падкрэсліваў у сваім эсэ пісьменнік у турме нобелеўскі лаўрэат Іосіф Бродскі. Але ці магчыма, што пісьменнік у сучаснай Беларусі можа трапіць за краты менавіта за сваю творчасць, як за небяспечны занятак, нават калі ён не будзе ўдзельнічаць у партыях і рухах? Владзімір Негляеў.
Якраз творчасцю быў забіты першы цвік у тыя дзверы, якія пасля расчыніліся за мною ў турме. А калі выйшаў Роман Лабух, то зноў жа я меў дакладную інфармацыю, Лукашэнка лютаваў, але наўпрост пасадзіць за тое, што чалавек нешта напісаў, канешне, пры ўсёй брутальнасці гэтай улады яна не магла гэтага зрабіць. Таму, як толькі падвярнуўся зручны момант, а гэта ўжо было безумоўна звязана з палітыкай, Лукашэнка гэта зрабіў. Ну і тут ён усё гэта падаў як нейкі бандытызм. Карацей, калі захацець пасадзіць, то пасадзіш, а ўжо прычыны, як у таго ж Сталіна была фраза «Быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца».
Пісаць у турме – гэта можа быць свайго роду тэрапіі, нароўні з фізычнымі практыкаваннямі і абліваннем халоднай вадою, лічыў Іосіф Бродскі, які ў свой час зазнаў турэмнага хлеба ў СССР. Ці можна уявіць сабе такое, што ў беларускай турме доктар выдае паперу, аловак, абы палегчыць існаванне вязня? Што думае наконт гэтага Владзімір Някляеў?
Што пра паперу і аловак, так я іх прасіў адразу ў тым ліку і ў дактароў, але ніхто ў тым ліку дактары туры мне ні аловка, ні паперы мне не далі. А тое, што нешта там трэба рабіць, каб не звар'яцець ад бычаканкі того, что с тобой станется сегодня ночью и завтра в раннице, то, конечно, это занятие, який мая творчий человек, ну, особливо письменник, якому не потребны никакие инструменты, и на вот мольберт, и фарбы, это занятие, конечно, допомагает выжить. Ну, а проч того, что он допомагает выжить, ты в этих умовах отчуваешь некую инакшесть самого письма.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг размовы Сергія Астраўцова з Владзімірам Някляевым неўзабаве.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Эфіры «Свабода ў турмах» гость нашай праграмы паэт і нітаўні палітвязень Владзімір Някляеў. З ім гутарыць Сергій Астраўцоў. Тэма размовы «Паэт за кратамі».
Іосіф Бродскі адрозніваў сітуацыю ў турме паэта і празаіка. Вершы лягчэй складаюцца, калі вязень ходзіць. Яму спрыяе рытм хады. Тым не менш, асноўнае з напісанага пра турму – гэта проза, зазначаў Іосіф Бродскі. Адбываецца гэта – перш за все тому, что монотонная мова туремной вызначенности поэзия лечить ворожей, помкливой природе верша. Иосиф Бродский робил выснову. У выніку, коли поэт и рашается записать свой туремный досвід, он, как правило, звертается до прозы.
Безумовно, фактура турмы – это не фактура поэзии, не кришталь тонкий, звонкий. Это грубый материал, горбыли, камяни, цемент грубо замешаны. Это, конечно, проза, але у тих умовах, у туремных, довольно тяжко прозу писать, потому что тебе весь час куди торгуюсь, а оторвавшись уже от текста, ты когда до его вертаешься, ты уже пишешь некий инакший текст. Так что я в основном все-таки займался тем, что писал верши. Докладные верши выписывались сами по себе. Яны самостворались они во мне с большей хуткостью, значительно не глубей я в их глядел внутрь турмы, внутрь самого себе, чем робил это тогда, когда, скажем, читал те же самые творы тих уже названных мной письменников, небыто про то же самое. Але, конечно, досвід подобно ли у кожного інше, бо это залежит, перш за все, от особи, конечно, літератора.
Иосиф Бродский писал, что треба обовязково ратовать письменников, коли яны опынаются за кратами, не зважаючи, что там есть так само иншие люди, бо письменник сможет написать новую книгу. А чем более книг, тем менее саджают за краты, стверджал Иосиф Бродский. Ти так у белорусской рычаистности, ти працуя гэтае правило, меркование Владимира Некляева.
Книги сами по себе ни на что не уплывают и не могут уплывать. Можно поуплывать на человека, как он ти читал, ти не читал в этой книге, ти думал про то, как и он живе, и что он в этом житті виробляє. Ті не думав, користався усім тим, що під руку потрапляє. Той чоловік, який сьогодні при владі, і уся його на хеура, це якраз люди, які користаються тим, що під руку потрапляється. Ось потрапилася влада, і вони кайфують від цього. Усе ж зводиться до кайфу, до самих примітивних. Каб хто відав, як ця влада живе у своїм побуті, у щоденному житті, він би за голову взявся б, сказав, так, боже мой, що ж тут робиться в цій країні. Але я згодний, могу згодитися з Бродським у тим, що при більшій кількості книг, поправних книг, які, коли прочитаєш, уздихнеш на всі груди і здивишся тому світу, який тобі про них відкрився, тим, звісно, менш не камер, не турму, а тих людей, які розуміють, що таке чоловік, що таке дадене йому Богом душа, какая прагня воли. И что такое этого человека, особливо ни в чем не виноватого, загнать за краты.
Гостем нашей программы был поэт Владимир Некляев.
Турма и здоровье.
В эфире «Свобода у турмах» с вами Алена Строва. Поводле экспертов, психологичные наступства, чекания осудженными, вынесения самого тяжкого выроку, поравнальные с моцными душевными покутами. Во всесветной медичной литературе описаны выпадки, коли у таких осудженных могут отняться ноги, распочаться тяжкие внутренние захворывания, нередкие выпадки, коли смиротники просто варьетеять. Про внутренний стан потенциальных смиротников на володарце, бодай что по листах, трапивших на волю. Некоторые листы узрушивают сталым и одночасно жудостным усведомлением осудженного, что хутка его не будет. Некоторые дописы, наоборот, уражают надзвычайным оптимизмом. Маю на увазе выставленные в интернете листы одного из двух подозреваемых у теракте Улада Ковалева.
Приветствие, мама. Рады, что у вас все нормально. У меня по-ранейшему все добро. Со здоровьем так само все добро. Ни в чем не маю потребы. Все у меня есть. Я не маркочуся. Буду драпаться до конца. Тем больше, что шанец маю.
Все просто и легко, коли не ведать выставленных супроть автора допису о виновачиванию. На чем грунтуется оптимизм арештантов, яким на туремном сленгу гэтак мовить мажуть лоб зеленкой або про смяротное покарание по-белоруску? Татьяна Поклад.
На туремным сленгу «мазать лоб зеленкой» означает «приговорывать до расстрелу». Гэты выраз походит со сталинских часов, когда у одной из зонов отбылся бунт. Головным закоперщикам намазали лоб зеленкой, что означало, что у этих людей можно стрелять без попереджения. Практику стали уживать и на остатней территории ГУЛАГу. Покольки при стреле у сердца человек может померти не одразу, осужденных на смерть забивали стрелами выключно у голову. Практика подобного стрелу у голову про покарание смертью дейничая у Беларуси и цяпер. Только, як сведчить Олег Алкаев, колишний начальник СИЗА номер 1 у Менску, так званый «Володарки», где утрымливаются смяротники, лоб зеленкой смяротникам на сам реч теперь никто не мажа. Да и здесняются подобные расстрелы не в самой турме, а в специально призначенном для этого месте. Гэтак же, як и аўтары большасці лістоў да нас у праграму, Алег Алкаев ніколькі не сумняецца ў тым, што лёс галоўных фігурантаў па справе аб выбуху ў менскім метро ўжо вырашаны.
Только смертная казнь по сегодняшним законам.
Колишний начальник СИЗА номер 1 у Менску Олег Алкаев каже, ведайте, тут ніякої роли не адыгрывае, хто будзе старшынём суду, федарцоў ці нехта іншы. Ролю адыгрывае тое, што скажуць у адміністрацыі прэзідэнта. Аднаму з абвінавачаных, Кавалёву, чые лісты да маці са спадзяваннямі на лепшае публікуюцца ў прэсе, хутчэй за ўсё будзе захаванае жыццё, і ён будзе адыгрываць ролю станоўчага сведкі. Паводле Алега Алкаева, такое царапанне, а ў публікаваным лісце ёсць словы «я буду царапацца да канца», гэта стары прыём, калі ад аднаго абвінавачанага неабходна, каб ён здаў іншага і даў адпаведнае паказанне. Што тычыцца другога абвінавачанага Канавалава, яго чакае адназначна расстрэл.
Безусловна, только смертная казнь. Людзей расстрэльваюць за одно убийство, за два здесь такой кровавый теракт, и могло быць ещё больше жертв. Ну, потом, конечно, президент может помиловать, может не помиловать, это его право.
Што да самога здзяйснення смяротнага прысуду, то паводле Алега Алкаева за той час, калі ён з'ехаў з Беларусі, у гэтай працэдуры мала што змянілася.
Да што можна памяняць? Той же пістолет, та же пуля, та же галава, ну што можна памяняць? Расстрельваюць. Прапісана в уголовном кодексе спосаб смертнай казни, это расстрел. Есть пункт исполнения приговора. Место секретное, поэтому я не буду о нем говорить. Понятно, он знает, куда его везут, но он не знает, чем закончится это путешествие. Возможно, ему объявят решение о помиловании президента, если этого не объявят, то его расстреляют. Поэтому до последней секунды буквально он не знает.
Расстреливают осужденных со специально переробленного пистолета Макарова. Пистолет пристосованный для бесшумного стрелу со зменшенной моцей. Глушитель плюс просведрованный в нескольких местах ствол. Сила стрелу у голову различенная таким чином, как пуля не шла на вылет. Труп, поводле пэўнай інфармацыі, прывозяць у морг аднаго з менскіх шпіталёў, дзе доктар дастае з галавы кулю і выпісвае пасведчанне аб смерці. На падставе гэтага пасведчання работнікі расстрэльнай каманды на наступны дзень атрымліваюць у менскім спецкамбінаце на вуліцы Альшэўскага труну, у якой хаваюць забітага на адным з пранумараваных участкаў разам з бамжамі і іншымі асобамі, якіх не апазналі. Сваякам забітага выдаюцца асабістыя рэчы забітага. Звычайна гэта яго паперы па справе, іконка, нацельны крыжык, вопратка, ў якой ён быў да пераводу ў расстрэльную камеру, а таксама даведку аб выкананні прысуду. Место пахавання сваякам не паведамляецца. У Беларусі ўсё звязанае са смяротнай карай таямніца. Удзельнікі кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання», якая распачатая ў Беларусі ад 2009 году, паспрабавалі даведацца пра колькасць смяротных прысудаў у Беларусі ад пачатку незалежнасці. Справа цягнулася амаль год. Міністр унутраных справаў, генеральны пракурор, старшыня Верховнага суду адмовіліся даць звесткі. Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь на запыт аб колькасці вынесеных смяротных прысудаў ад 1990 па 2009 год адказала праваабаронцам летась, што па агульных падліках за гэты перыяд да смяротнага пакарання ў Беларусі быў асуджаны 321 чалавек. Але колькасць выкананых прысудаў не названая. Інфармацыйная кампанія «Белапан» палічыла, ад часу незалежнасці Беларусі ў краіне пакаралі смерцю не меней як 299 чалавек, ну, можа быць, болей. У сваіх падліках журналісты кіраваліся інфармацыяй, здабытай уласнымі намаганнямі, і таксама звесткамі Amnesty International, міжнароднай амністыі. Координатор міжнародної амністії по Білорусі В'ячеслав Бортнік нагадує, що вже є докази, що у Білорусі виносилися і виконувалися смяротні присуди у дочиненні до невинуватих людей. В'ячеслав Буртнік означає, що міжнародні правооборонці мають докази того, що в Білорусі використовуються катування.
І тому можливість судової помилки вельми висока. Хочу так само пригадати вельми гучну віцебську справу. Потребувався доволі довгий час, каб зловити маньяка, який гвалтував і забивав жанчин. І до того часу, коли він був затриманий, два чоловіки були осуджені до смертного покарання, і навіть один чоловік був покараний. І це вельми страшно, що держава позбавила життя ні у чим невинуватого чоловіка.
Чи може допомогти смертна кара, як думають многие білоруси, зменшить злочинність? Чи ведає широка громадськість, що катування терпять не тільки осуджені, але й їх свояки? Менавіта катаваннями признана обиходження уладу со свояками осуджених до смертної кари у Білорусі. Протяг у наступній передачі.
Це була програма «Свобода у турмах». Зустрінемося про тиждень.